Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходных семейная жизнь.
Мы должны создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. На днях стали известны контрольные цифры приема в университет в этом году. Число бюджетных мест вновь уменьшено, пусть не намного, но для некоторых специальностей кардинально. Полевые археологические работы еще не начались, но исследователи культурного слоя уже строят планы и делают прогнозы на предстоящий сезон. В пресс-конференции по этому поводу приняла участие и руководитель старорусской экспедиции НовГУ Елена Торопова. В Великом Новгороде можно совершить экскурсию по местам, связанным с Кириллом и Мефодием. Конечно, связь эта не историческая, а символическая, но путешествие обещает быть интересным. А в этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. И в начале выпуска короткой строкой о прошедших праздниках и встречах. В канун Дня Победы студенты Политехнического института посетили места захоронения и возложили цветы в мясном бару. В преддверии 9 мая ветераны Новгородского университета, когда-то работавшие в ВУЗе, были приглашены на праздничную встречу. Студенты и преподаватели НовГУ приняли участие в митинге у стелы города воинской славы. А сегодня точку в событиях, связанных с военной тематикой, поставили будущие врачи. В Институте медицинского образования прошла встреча с матерями солдат, погибших в Афганистане. Когда-то эти молодые люди учились в профтехучилище, в здании которого затем расположился институт. Возле него сегодня растет аллея памяти, а современные студенты подготовили о них небольшую книгу. К другим темам. На днях стали известны контрольные цифры приема в Новгородский университет в этом году. Число бюджетных мест вновь уменьшилось, пусть не намного, но для некоторых специальностей и направлений обучения кардинально. Рассказать эти и другие подробности мы попросили начальника управления по работе с абитуриентами Феликса Груздева. Феликс Александрович, насколько я знаю, уже известны контрольные цифры приема, буквально на днях, наверное, стали известны. В последние годы тенденция такая была на сокращение бюджетных мест, хоть и не намного, но тем не менее они сокращались. Как, тенденция сохраняется или что?
Тенденция сохраняется, конечно. В прошлом году у нас на бакалавриат и специалитет по очной форме обучения было 968 мест, в этом году 906. В целом, в прошлом году было у нас по университету госбюджетный прием 1075, в этом году 1029. То есть сокращение где-то на 36 мест в целом, с учетом магистратуры, заочной формы и так далее.
Прокомментируйте эту цифру. Не велико ли это или велико, вам кажется?
Нет, с учетом общей тенденции на сокращение, это незначительно, я бы сказал, где-то на 3%. Это не так много.
И это коснулось, наверное, всех вузов России?
Да, само собой. То есть в целом тенденция министерства на сокращение госбюджетного приема, она соблюдается. А вот уж как там с закрытием филиалов и вузов, это тут трудно сказать. Поживем, увидим.
Зачем вы объясните все-таки вот это сокращение, хоть и небольшое, бюджетных мест из года в год?
Честно говоря, не берусь судить, с чем это связано. Я бы хотел только одно, чтобы министерство учитывало проблемы каждого региона отдельно. То есть в Новгородской области есть свои проблемы. У нас не хватает очень медиков, у нас не хватает учителей. И в этом аспекте, кстати, ни учителя, ни медики у нас не пострадали практически.
То есть в этом году сокращение бюджетных мест на медицинские специальности и на педагогические не будет?
На педагогические нет, а на медицинские, к сожалению, есть. То есть мы не получили места на бакалавриат сестринское дело.
То есть вообще не получили?
Нет, там только будет платная форма обучения.
Кого еще коснулось это сокращение бюджетных мест?
Ну, по очной форме обучения там понемножку на разных сократили. Нет, скажем, государственное муниципальное управление. Это экономическое направление. Места туда тоже не выделили. Ну, по всей видимости, не считают нужным. Тут же ведь еще многое зависит от того, какую заявку подала областная администрация в министерство. Потому что сейчас контрольные цифры приема делятся на два этапа. Один региональный и второй федеральная составляющая. Так вот, видно, региональная составляющая была такая, что не подали какие-то места. То есть тут надо более внимательно подходить и соответствующим отделам администрации области, и цифры какие-то, если они направляют, то как-то согласовывайте с нами.
А вот на это государственное муниципальное управление и платного приема не будет?
Платный прием будет. То есть нет госбюджетного приема. Мы пока говорим только о госбюджетном приеме.
Оплата за обучение, раз уж мы заговорили о платном приеме, увеличится с сентября, нет?
Скорее всего, она увеличится, потому что есть инфляция. Мы не имеем права устанавливать стоимость обучения меньше, чем установило министерство по очной форме обучения. Если, конечно, нет госбюджетного приема. Если госбюджетный прием есть, то вуз устанавливает, исходя из своих возможностей. Ну, там тоже есть определенные ограничения. А полностью приказ о стоимости обучения у нас будет к 20 июня.
О сроках подачи заявлений говорить рано. Я думаю, что мы еще встретимся и поговорим об этом. Но пока в нескольких словах. Какие-то изменения в правилах приема есть этим летом? Вот в колледжах большие.
Ну, в колледжах вообще нет вступительных испытаний. Там все поступают, только подайте документы. Изменений для поступления по программам высшего образования по отношению к прошлому году нет. И даты практически стали те же самые. И сроки, и перечень. И действует последний год положение о льготниках, действует положение о целевиках и так далее. То есть изменений по отношению к прошлому году практически нет.
А что значит действует последний год положение о льготниках и целевиках?
Ну, целевики остаются, потому что с 1 сентября вступает в силу новый закон об образовании в основном. Вот, в колледже статья вступила с 1 января, а весь основной закон вступает в силу с 1 сентября. Так в этом законе дети-сироты, инвалиды, они не имеют льгот при поступлении. А целевая форма обучения сохраняется и, более того, будет развиваться. Потому что это вопрос закрепления выпускников на местах, потому что составляется контракт и берутся определенные обязательства со всех сторон. А дальше, как записано в законе, если, конечно, изменений каких-то не поступит, а у нас ведь все может быть.
Вот, к сожалению, у нас все может. Быть. А чаще почему-то плохое, чем хорошее, мне так кажется. В этом году сколько выпускников школ? Вообще, какую приемную кампанию ожидаете?
Ну, выпускников меньше по отношению к прошлому году. Порядка 2900 по Новгородской области. Но у нас обычно где-то процентов 15-20 к нам приезжает из других регионов. Это стабильно каждый год. Поэтому, ну, я думаю, приемная кампания в целом пойдет на уровне прошлого года.
Вы сказали, что на какие-то направления приема на бюджетной основе не будет. А есть что-то такое новенькое, на которое прием вдруг откроется?
Ну, в этом году у нас обновилось педагогическое образование. Там появились профили такие, как технология, информатика, математика, информатика, физика, информатика и биология и химия. Поэтому мы пригласили бы выпускников школ этого года на эти специальности, поскольку они востребованы. Учителя сейчас получают достаточно хорошо и есть возможность себя как-то проявить.
А информация интересна в школу об этих направлениях уже поступила? Люди же выбирали себе ЕГЭ?
Конечно. Наши представители ходили по всем школам и на дне открытых дверей, и на ярмарке учебных мест. Везде мы давали такую информацию. Но мы еще раз обращаем внимание. Есть такие направления, которые могут быть востребованы у нас в области.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Полевые археологические работы еще не начались, но исследователи культурного слоя уже строят планы и делают прогнозы на предстоящий сезон. В пресс-конференции по этому поводу приняла участие и руководитель старорусской экспедиции Новгородского университета Елена Торопова. Специально для нашей программы на ее выступлении сакцентировала внимание наш корреспондент Екатерина Валова.
Уже в ближайшие дни археологические работы начнут в Старой Руси. Первым станет раскоп на территории курорта, отметила руководитель археологической старорусской экспедиции Новгородского университета Елена Торопова.
Два направления. Первое направление – это исследования плановые, научные. В прошлом году мы изучили достаточно большой участок на улице Минеральной, Пятницкий, первый раскоп. В прошлом же году после консультации с нашими коллегами и нашими было принято решение продолжать работы на этом участке. Будет заложен Пятницкий второй раскоп. Мы получили поддержку Российского гуманитарного научного фонда. Планируем работать в июле-августе месяце. Там будут работать студенты нашего университета, студенты Смоленского университета. И сейчас уже поступили заявки волонтеров со всей страны, от Сибири до Калининграда в нашей стране и из-за рубежа. Второе направление – это охранные или спасательные археологические исследования. Важная составляющая часть нашей работы археологической, часто очень сложная, потому что сталкиваемся здесь с разными проблемами и с давлением со стороны застройщиков, которые, конечно, не всегда довольны тем, что они должны оплачивать эти раскопки. После майских праздников мы приступаем к продолжению работ на территории Старорусского курорта. К 1 июля мы должны завершить исследования на этом участке. Итоги прошлого года показали, что не случайно мы так отстаивали этот участок, потому что результаты, которые были получены, архиважные для понимания истории Русы. Впервые была найдена печать посадника Русы. Мы теперь знаем это не только по косвенным письменным источникам, но и по археологическим данным. Это вот наши основные планы на этот сезон.
Одновременно с археологами открывает сезон и так называемые черные копатели. Поэтому Елена Торопова обратилась к новгородцам с просьбой не оставаться равнодушными, когда увидят людей с металлоискателями.
Сошел снег с полей. Сейчас начинается сезон черной археологии. Пожалуйста, если вы видите людей с металлодетекторами, позвоните в полицию. Иначе мы и так уже очень много потеряли. Мы можем потерять, собственно говоря, свою историю.
Приближаются дни славянской письменности и культуры, которые в этом году будут иметь особое звучание. 1150 лет исполняется славянской азбуке. Все больше событий посвящены этой дате, в том числе и очередные никитские чтения, которые открылись чуть более 2 часов назад. И оказывается, в Великом Новгороде можно совершить своеобразную экскурсию, связанную с именами Кирилла и Мефодия. Об этом сегодняшняя рубрика о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Сегодня начинают свою работу целых 2 конференции в Новгороде. Одна из них уже, наверное, хорошо вам известна – Никитские чтения. Она только открывается. И завтра в Юрьеве будут самые, как мне кажется, интересные и содержательные события. А сегодня же проходит другая конференция в филиале, новгородском филиале РГГУ, которая тоже историко-культурная такая, скажем. На ту и другую конференцию я приглашена. И, как вы догадываетесь, буду говорить про Кирилла и Мефодия. Ну, потому что, с одной стороны, приближаются дни, кульминация празднования нашего почитания святых равноапостольных. А с другой стороны, на этих конференциях будет очень много гостей нашего города. И нам хотелось бы, конечно, во-первых, всем им напомнить об этой замечательной дате 1150-летия. А во-вторых, показать, как в нашем городе можно почтить память Кирилла и Мефодия. И вот это же я хочу рассказать и вам. Я хочу показать те места, которые связаны, конечно же, не исторически, а символически связаны с Кириллом и Мефодием. Мне кажется, что и новгородцы, если будет хорошая погода и будет настроение, можно взять за руку своих детей, подруг, под руку, и провести такую маленькую экскурсию, посвященную Кириллу и Мефодию. Если вам действительно захочется это сделать, будет очень здорово. Итак, Кирилло-Мефодиевские места в нашем городе. Конечно, начать это путешествие надо будет с изображения Кирилла и Мефодия на памятнике тысячелетия России. В нем мы, конечно же, не можем представить документально, как выглядели Кирилл и Мефодий. Это нереально при той исторической дистанции, которая нас с ними разделяет. Но мы можем воочию увидеть, как представляли эти две замечательные фигуры в XIX веке. И каждый раз задавайте себе вопрос – почему они оказались здесь, на этом памятнике? Ведь это памятник тысячелетия России. А думаю, что Кирилл и Мефодий, ну, плохо себе представляли сам наш город и Россию, и это было просто исторически невозможно. Это очень важный момент, который надо пережить в культурном плане, что в XIX веке, рассуждая о тысячелетии нашего государства, понимали, что вся его история, история культуры невозможна без трудов Кирилла и Мефодия. Вот оттуда начнете. Я как-то не рассказываю вам, где именно находится Кирилл и Мефодий вот в этой череде, так сказать, очень важных для России персонажей исторических. Надеюсь, что вы это знаете. Найдите Кирилла и Мефодия. Ну, думаю, что в эти дни уже туда будет протоптана народная тропа. Как только вы посмотрите на Кирилла и Мефодия, подумайте об этом. Надо перевести взгляд на Софию. И для нас это очень важное сооружение, как я говорю, градообразующее. Да? Недаром часть нашего города называется Софийская сторона. Но именно она и связывает нас с Кириллом и Мефодием. Почему? Ну, во-первых, Кирилл и Мефодий, конечно же, бывали и проводили очень много времени в Константинопольской Софии, по отношению к которой наша, цитата, вообще сооружение Софии, и имя это разносилось просто как знак приобщения к восточному христианству. И, как вы знаете, на Руси первый храм Софии был сооружен в Киеве, второй у нас. Ну, и вообще у нас даже сейчас существует, вот он в конце 20 века возродился, союз городов, у которых есть София. Конечно, было бы очень хорошо однажды взять и объездить все эти города, но это не так просто, потому что, по-моему, самая восточная София в Тобольске, замечательная, совершенно прекрасная, в Тобольском Кремле. Когда я там была и смотрела, думаю, вот она София, вот столько летишь, едешь, а вот она София. Но это одно обстоятельство, да? Другое, что София, такой же храм, был и в родном городе Кирилла и Мефодия. И в этом городе он тоже был как знак приобщенности к Византии. Это был город в Древней Греции, да, уже периферийный, уже такой провинциальный, не центральной Греции. А центр переместился в Константинополь, но там тоже была София. То есть мы можем сказать, что уже с самого детства, да, Кирилл и Мефодий со своими родителями, вероятно, тоже посещали храм Софии. Но самое интересное, что образ Софии отражен в житии Кирилла, а как мы будем говорить об этом, видимо, написано его братом, и поэтому весьма достоверный. И это такой образ самой Софии, не храма, а самой Софии, который как бы определил всю его судьбу. Судьбу человека, который стал таким византийским интеллектуалом, богословом, да, ну и в конечном итоге первоучителем славян. Я прочитаю вам кусочек жития, уже говорили, о котором еще раз вернемся, в переводе, конечно, на русский язык. Хотя хотелось бы, конечно, в первозданном виде прочитать, но все-таки нам понимание очень важно. Это из первоначальных эпизодов, которые относятся к детству Кирилла. Читаю. «Когда же было ребенку 7 лет, напоминаю, что его звали Константин, а имя Кирилл он носил всего 50 дней. То есть он взял монашество, вот уже плохо себя чувствую, кстати, ощущая какую-то возможность конца. Так вот, Константин, когда же было ребенку 7 лет, видел он сон и поведал о нем отцу и матери, что стратик, собрав всех девушек нашего града, сказал мне, то есть Константину, тут от первого лица, избери себе из них, кого хочешь, в супруги, на помощь тебе и сверстницу свою». То есть в 7 лет уже вопрос о судьбе и с кем ее связать перед его сознанием, подсознанием встал. «Я же, — рассказывает Константин, — рассмотрев и разглядев всех, увидел одну прекрасней всех, сияющим ликом, украшенной золотыми ожерельями и жемчугом, и всей красотой, имя же ее было — София, то есть мудрость, и я избрал ее». Так Константин изложил свой сон. Что дальше было? Услышав эти слова, родители его сказали ему: «Сын, храни закон отца твоего и не отвергай наставления матери, ибо заповеди закона – это и светильник, и свет. Скажи же премудрости, то есть Софии, сестра мне будь, и мудрость сделай знакомой себе. Ведь премудрость сияет сильнее, чем солнце. И если приведешь ее к себе в супруги, то с ней избавишься от многого зла». Вот этот судьбоносный эпизод, который определил жизненное назначение, устремление маленького Константина, напомню, 7 лет. И далее в житии пишут: «Когда же отдали его в учение книжное, успевал в науках больше всех учеников благодаря памяти и высокому умению, так что все дивились». Итак, взирая на Софию, мы можем вспоминать о том, как это был такой важнейший образ в судьбе Константина. И, конечно, вот эти три Софии Константина, та, в которую он мог ходить со своими родителями в своем городе Салуни, та, которая привиделась ему во сне и определила навсегда его судьбу и жизнь, и та, в которой он был, служил, помните это слово, хартиофилаксом, да, в Константинополе. По-моему, это очень значительное напоминание. Дальше мы в этом нашем путешествии по местам, связанным с Кириллом и Мефодием, должны перейти через мост и направиться на торговую сторону и пойти влево. Вот даже мы сделаем так. Сначала пройдем почти до Федоровского ручья, чуть-чуть не доходя, мы увидим церковь Дмитрия Солунского. Она тоже связана с Кириллом. Ну, тут уж понятно, Солунский и Солунские братья, они происходят из одного города. Но напомню просто про само это сооружение, что оно построено в XIV веке. Его история, как и многих таких сооружений храмовых в Новгороде, постоянно, значит, состояла из того, что она горела, разрушалась, перестраивалась, снова горела и довольно сильно была разрушена во время последней войны. Тем не менее, восстановлена, украшает нашу Большую Московскую и совсем недавно передана церкви. Так что она снова освящается молитвой и напоминанием о городе Салуни. Но вот кто такой Дмитрий Солунский? Кроме того, что он земляк Кирилла и Мефодия. Немножко я хочу тоже почитать, но не перевод жития, а совершенно новую книгу, которая, как мне говорили, сейчас продается, но я-то ее уже давно купила в буквоеде. Это книга Юрия Лощица. Люди с советским литературным опытом, конечно, знают это имя. Это известный такой публицист, историк. И как раз его самые известные произведения связаны с нашей серией «Жизнь замечательных людей». Две уже самых известных книги были им написаны. Это «Гончаров». Эта книга изменила наше отношение не столько к Гончарову, сколько к Обломову. И под воздействием этой книги был создан знаменитый фильм Михалкова. Да, это было очень большое такое событие в такой литературной и культурной жизни. А потом он написал Дмитрий Донской, тоже весьма такая знаменитая фигура. И вот Кирилл и Мефодий, вышла эта книга, она вышла 13-м годом. Я все ждала, что же такое будет напечатано к этому юбилею. И вот, наконец, дождалась, и тут же, значит, ее бежала приобретать. Я читала про эту книгу. Это не первый его подход, так сказать, к этой теме. Вот, как ни странно, хотя он писатель, литератор, но сначала он участвовал в создании двух документальных фильмов. Вот в 1997 году этот фильм назывался «Солунский пролог», а в 2001 «Торжество и смерть в Риме». Это как раз про Кирилла, который там в Риме как раз стал Кириллом, а до этого был Константином все время. Очень хорошо написано. Конечно, очень много домысливается там, потому что все-таки кроме житий мы почти ничем не располагаем. Но вот до чего домыслил Юрий Лощиц, что касается Дмитрия Солунского. Когда Кирилл и Мефодий росли в своем городе, культ Дмитрия Солунского уже сложился, и он был очень почитаемым. И там была церковь, конечно, Дмитрия Солунского. Вот мы подходим к этой церкви и думаем, вот такая же во имя Дмитрия Солунского была и в Салуни, да? Ну, понятно, местный святой, и в нее тоже ходили маленькие мальчики, которые потом стали первоучителями славян. Вот почитаю вам маленькую страничку из книги «Лощица», и, может быть, вам захочется ее саму всю прочитать. Читается очень легко и приятно. «Но чаще других церквей горожане посещали храм святого великомученика Дмитрия, небесного покровителя Фессалоник. Базилика ему посвященная была главной святыней города и стояла на центральной улице. На этом месте когда-то находились городские бани, термы. В одной из них, по преданию, и был казнен воин-мученик, непоколебимый в своей верности сыну человеческому». Это были все такие там происходившие события. «Здесь ли у Дмитрия Друнгарий Лев, то есть отец Кирилла и Мефодия, крестил своих детей или в другом храме, нашей реконструкции такая подробность не подлежит». Но хочется думать, да? «Но в любом случае его чада с малых лет неоднократно ступали под своды громадной базилики и часто слышали назидательные рассказы из жизни страстотерпца. Именно он, святой солунянин, был для них путеводителем во времена, когда люди подтверждали свою веру ежеминутной готовностью принять крестную муку. Ну, даже в самой базилике, оказывается, можно было приблизиться на расстояние протянутой руки к месту, где истерзанный многодневными изощренными пытками Дмитрий склонил когда-то шею под палаческий меч. Это место называлось скриптой и представляло собой подвал под алтарной частью базилики. Она и сегодня существует в этом городе. И наша с вами церковь, конечно, не помнит вот этих событий, но имя Дмитрия Солунского, оно соединяет нас с мальчиками, которые подрастали в IX, напомню, веке, да, в городе греческом, который славяне звали Солун. Ну, и это место довольно большое. Прочитайте сами. А может быть, сначала посмотрите церковь и потом вернетесь к этой книге «Лощица». Ну и четвертое место, которое символически, опять же, повторяю, символически связано с первоучителями славянскими, а точнее с Кириллом, это церковь Климента. Нам нужно будет немножко вернуться, ну, буквально несколько шагов, и рядом со стоматологической поликлиникой, в таком небольшом удалении, вовнутри, есть церковь, которая называлась Климента на Иворовой улице. Вот так она фигурирует в наших летописях. Ну, она выглядит довольно хорошо, она восстановлена, конечно, была после войны, но церковной жизни в ней нет. И совсем недавно, с прискорбием могу сообщить, там было овощехранилище. Я сама видела, как вообще оттуда выносили ящики с овощами. Но почему эта церковь во имя Климента, почему она нас связывает с Кириллом? Сразу скажу вам, что такая же церковь, посвященная Клименту, есть в Риме. Именно в ней похоронен Кирилл. Я уже говорила про это. И там есть изображение такое, мозаика. И там есть так называемый славянский уголок, куда приходят славяне из разных стран и какие-то оставляют знаки своей памяти, знаки своего почитания Кирилла. Но это, конечно же, факт не случайный. Напомню вам, что в 869 году, во время приезда в Рим, сначала в Венецию, потом Рим, и попытки получить разрешение папы римского на проведение богослужения на славянском языке, потому что эта территория как бы окормлялась римской церковью. Это была долгая поездка обоих братьев, конечно, и еще их учеников, видимо, такой большой делегации дипломатической, церковной. Именно там состоялось такое событие, славянское слово прозвучало в самом главном храме святого Петра. Ну, я уже говорила об этом, что сопротивление состояло в том, что Рим придерживался такой позиции, что никакое слово, кроме древнегреческого, древнееврейского и латинского, не может звучать в церкви. И вот это лоббирование, как бы мы сейчас сказали, самой такой возможности, это была большая сложная работа. Труд дипломатический, в том числе, именно в это время Кирилл умирает в Риме. И там были такие долгие размышления о том, что вообще, что сделать, потому что был наказ матери, когда они уезжали из Константинополя, мать братьев сказала им, что кто из вас первый уйдет из жизни, то второй должен привести его и похоронить здесь. Но глава римской церкви распорядился иначе, и Кирилл был похоронен в церкви Климента. Почему? Возникает вопрос. Потому что Климент вообще это такая фигура, это один из 70 апостолов. И он был четвертым епископом римским. И он был рукоположен самим Петром. То есть, представляете, какая вообще связь? Просто можно сказать, что вот так касанием связаны с самим Христом. И это были еще те времена, когда церковь терпела гонения. Климент, так как церковь была гонимая, был сослан в Крым. Конечно, для нас это звучит немножко умилительно. У нас есть другие места ссылки. Но из Рима он был сослан в Крым. И там, вместе с другими наказанными, так сказать, репрессированными, и не только христианами, он добывал мрамор. И вот, значит, история, легенда гласит о том, что они изнывали, это все-таки очень жаркие места, изнывали от жажды. И вдруг Климент увидел, что ягненок в каком-то месте бьет копытцем. Он понял, что там есть родник, И все были спасены от жажды. И не только от жажды были спасены, но и тут же уверовали в Христа. Потому что он был носителем христианских учений, хотя страдал вместе с ними. Конечно, такой разворот дела очень не понравился. И было приказано Климента казнить. Он был утоплен просто в Черном море. И на этом месте чудесным образом появился мраморный храм. И, как вы понимаете, это было все в первом веке, да? А в IX, когда в Херсоне пришли Константин и Мефодий, вот в этом своем путешествии к славянам, они узнали эту историю, и они нашли мощи Климента. А это уже огромное расстояние историческое. Эти мощи они привезли в Рим. И, конечно, Рим, церковь, папа были очень благодарны двум славянским богословам, потому что они способствовали тому, чтобы культ Климента получил вот такое подтверждение. И тогда была сооружена эта церковь. Кстати, он не только этим известен. Известны его труды, сочинения, которые входят просто в каноническую часть Нового Завета. Это такой значительный вообще в истории церкви человек. И уже прошло некоторое количество лет, вы понимаете. И поэтому тот факт, что Кирилла похоронили в римской церкви Климента, да, это акт благодарности и памяти римской церкви к их вот этому деянию, можно сказать. И повторяю, что эта церковь сохранилась до сего дня в Риме, и до сего дня можно найти то место, где похоронен Кирилл. Поэтому, взглянув на эту церковь, невзрачно, можно сказать, скромно стоящую вдалеке, мы, во-первых, должны понимать, что Новгород связан с Римом. Это наша связь с Римом. Кстати, Климент – это такой святой, который в равной степени и католиками, и православными почитается. И в России много сооружений, много таких церквей в Москве, в Пскове. Но именно это место, в котором погребен Кирилл, мне кажется, для нас сегодня, в этом году и всегда для людей, привязанных к культуре и письму, имеет особое значение. Итак, я предлагаю вам, дорогие новгородцы и гости города, пройтись пешком, а это очень возможно, и побывать, постоять, подумать у этих четырех мест. Памятник тысячелетию и собственное изображение Кирилла и Мефодия, Софийскому собору, церкви Дмитрия Солунского и церкви Климента. Обе они, повторяю, находятся на Большой Московской улице. Я думаю, что такое путешествие – это, кстати, такой прекрасный христианский способ почитания, да, путешествия. Это малое путешествие в нашем городе, внутри него будет вашим путешествием, почитанием Кирилла и Мефодия. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 13 мая, за режиссерским пультом были Наталья Зубова и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго! Thank you.